Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну что, у нас тут Соединенные Штаты расширили интерпретацию санкций против «Северного потока-2».
Угу.
Разъяснил, что под санкции, Госдепартамент разъяснил, что под санкции попадают не только компании, которые непосредственно строят трубопровод, но и те, которые предоставляют участвующим в стройке судам разные услуги.
Например, то есть все порты мира.
Например, страховку, да. Например, да, причал какой-нибудь. Это все очень опасно. И сейчас поэтому, например, никак нельзя найти страховщика для того, чтобы страховать академика Чарского.
Ну, вот, вот еще раз это подчеркивает простую мысль, да, о которой мы много раз, так сказать, говорили. Надежды на глобальные структуры и их эффективность абсолютно тщетные. Эти глобальные структуры управляются другими людьми в своих интересах. И поэтому до тех пор, пока вот хозяева этих глобальных структур чем-то удовлетворены, там, или они не видят для себя угроз, они позволяют вам играть в эти игрушки. А как только они видят какие-то, так сказать, нежелательные для себя явления, например, скажем, конкуренцию с их интересами, они, эти глобальные структуры, в которые вас втянули, да, в какой-то момент, начинают использовать против вас, и вы ничего не можете сделать. Ничего, да? Вот. А из этого очень простой вывод, когда говорят, зачем нам эта автаркия и прочее-прочее, вы что хотите сделать Северную Корею, никто никакой Северной Кореи делать не хочет, и автаркия, как полная закрытость, никому не нужна, но есть простые вещи. Да, в критически важных для наших интересов ситуациях надо быть абсолютно самодостаточными. Разберем еще раз, так сказать, в 1001 раз вот эту ситуацию вокруг «Северного потока-2». Все уткнулось в то, что мы пользовались услугами иностранных компаний, вот при этом понадеявшись на то, что никто этим компаниям, с одной стороны, не будет чинить непреодолимых препятствий, а с другой стороны, на то, что эти компании окажутся достаточно решительными и смелыми, чтобы, скажем, да, на подобные угрозы не реагировать. И то, и другое полностью провалилось. Полностью провалилось, и мы с чем остались? Остались, так сказать, с голым задом. То есть вот чуть-чуть надо достроить этой трубы, а достраивать ее нечем. Почему? Потому что, ну, стратегия нашего поведения, включая, так сказать, вот компанию «Газпром», заключалась именно в интеграции в глобальные механизмы и глобальные структуры и пользование глобальным инструментарием. А оказалось, что есть такие ситуации, при которых надо просто иметь свое для того, чтобы быть уверенным в том, что вы доведете начатое до конца. Что свое? В данном случае иметь свои суда, которые, значит, способны укладывать подобные трубы. Да? Я думаю, что у «Газпрома» достаточно вполне денег было и времени для того, чтобы такие суда или купить, или построить, в собственность себе приобрести, да? Иметь свои собственные страховые компании, которые могли бы это застраховать, да, если
она,
это очень,
кстати,
нужно.
Есть та, которая страховала мост крымский, например.
Да, да, например.
Это,
да.
Это вообще как это частная крымская, первая крымская компания, как так называется?
Ну да, ну можно ее как угодно назвать, да, так сказать, да.
Она хорошо заработала, кстати, на страховке.
Фронт освобождения Южного Бутова, как бы, или еще что-нибудь в этом роде. Вот, не имеет значения, как назвать, да. Свои, как бы, да, обеспечивающие все эти вещи, так сказать, инфраструктурные мощности и так далее, так. Вот и все. Вот и все, и больше ничего. Причем разговоры о том, что это все очень дорого стоит, скупой платит дважды. И вот нынешняя ситуация с «Северным потоком» это совершенно четко показывает. Да? Решили сэкономить, решили взять в аренду, решили, что так будет дешевле. А зачем нам свои собственные корабли? Мы сейчас достроим вот этого трубопровода, и больше они будут не нужны. Но больше они будут не нужны вам, сдадите в аренду другим и будете на них зарабатывать. Все очень просто. А вот это вот, о чем я говорю, вот это вот глубинная совершенно, как бы, да, убежденность в том, что глобальный процесс глобализации правильный, и нам всего лишь надо правильным местом туда встроиться, вот она и создает раз за разом эти проблемы. Вот в предыдущем часе мы с вами вспоминали Украину, когда вместо того, чтобы действовать достаточно решительно, мы, значит, стали договариваться с западными партнерами, которые нас кинули буквально в течение суток. В течение суток они нас обманули. Все, начиная от президента Обамы и заканчивая всеми остальными. Да? Вот. А вот вам еще одна ситуация экономическая. С этим «Северным потоком-2». Мы решили, что можно, значит, красиво провернуться и быть таким модным, как вот показывают в рекламе. Значит, ну, здесь мы вот это в аренду взяли, здесь вот это. Здесь суда слетали, как бы, да, попили на фуршете шампанского. Здесь вот я в Лондоне. Вот это я, так сказать, у Вашингтоне. Вот это я вот у Гамбурга, у Фонтана и прочее, прочее. Да? И что? Полностью облажались, если называть вещи своими именами. Полностью и 100%. Да? Почему? Потому что тот, кто поумнее, понимает, что если дело идет о действительно серьезных и важных вещах, о серьезных, так сказать, поставленных задачах. И если вы сталкиваетесь с серьезным сопротивлением, надо быть максимально обеспеченным самому. Это знаете, как вот пошел на войну, так сказать, да, а потом решил, ну, без оружия. Вот. Ну, а что будет, если начнется там какая-то такая? Ну, я у этого одолжу винтовку, у того попрошу патронов, как бы, да, а вон этому скажу, постреляй за меня, и все будет хорошо.
Мне кажется, это саудовский подход.
Ну, это же глупо.
Да.
Ну, это же просто глупо. И я удивляюсь, как люди, считающие себя менеджерами международного уровня, да, могли таких вещей не понимать. А я считаю, что здесь причина только одна. Они заигрались в международный уровень, понимаете? И передоверились тем, кто нашими друзьями и партнерами на самом деле не являлся никогда и не является сейчас. А мыслить надо категориями государственных интересов, национальных, там, народных, как хотите, да? А не международных. Вот в чем дело. И тогда, глядишь, в таких ситуациях, как бы неприятных, критических, будет все-таки меньше. Вот. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Поэтому расширение санкций Америки и все такое прочее, оно было вполне себе предсказуемо. Поэтому как раз стратегической задачей, вот говорят, национальная идея, там, ну, национальную идею, может, это не тянет, но стратегическая задача нынешнего исторического этапа – это максимальная по возможности, значит, уклонение или, скажем, выход из такой вот фатальной зависимости от международных институтов. Когда вот я сам про это говорю, что да, действительно, главный козырь американцев – это их доллары, то, что они печатают деньги, которые являются мировой валютой. Это действительно их мощнейшее оружие, мощнее гораздо всех ракет, это все правда, но на самом деле это не означает безвыходность положения. Вот в чем дело. Не означает. Вот. Да, надо находить решение, причем решения должны быть нетривиальные. Разговоры про то, что вот вы знаете, нам вот для того, чтобы сделать рубль вот таким же веским, надо население 300 миллионов, поэтому давайте, у нас только 140, поэтому давайте 160 миллионов завезем из других стран. Но это самоубийство под видом как бы решения задачи. Вот. Это не выход никакой, вообще ни разу, да? Это раз, да? Вот. А есть еще и два. На самом деле, вот такая же ситуация внутренней несуверенности, она существует и в головах наших экономистов, финансистов, всех остальных. У нас кто считается хорошим, продвинутым экономистом, финансистом? Ну, тот, кто больше всех жонглирует иностранными словами и говорит как бы непонятные вещи, как бы желательно на не вполне русском языке. Вот тот, кто говорит, да я прочитал, так сказать, все американские и европейские книжки, я сделал то-то, сё-то, пятое, десятое, и вообще я вот следую инструкциям, которые дает Международный валютный фонд. А это, на самом деле, плохой экономист. Надо понять, что тот, кто следует рецептам, которые и приходят извне, плохой экономист. Он неправильный экономист, он вообще не экономист. Он какой-то, так сказать, агент влияния или что-нибудь в этом роде. Почему? Объясняю. Потому что все эти рецепты, которые приходят извне, они нацелены не на решение наших задач, а на решение за наш счет задач внешних акторов, там, МВФ или прочее. Вот, между прочим, кто не читал, тут вот самые последние манифесты МВФ, они тут предлагают новую какую-то, знаете, Бреттон-Вудская система 2.0, вот, которая закрепит еще больше колониальную зависимость, да, всего остального мира от МВФ. И в частности, между прочим, вот уже совершенно напрямую призывают ввести налог на углеводороды. К этому, между прочим, многие там призывали и раньше. Вот от чего Россия может понести невероятные убытки. Они призывают для стимулирования, так сказать, зеленого мира на экологической среды. Сами когда-то сняли сливки вот со всей этой экономики, а сейчас они призывают для того, чтобы спасать природу, естественно, ну а как же иначе. Вот, кстати, под это дело появились и такие, так сказать, дурочки, как Грета Тунберг, я понимаю, ввести какие-то непомерные налоги на всех, кто добывает углеводороды. Да? Вот так вот. На всех, кто их добывает, на всех, кто их продает. То есть сделать, например, скажем, нефть и газ невероятно дорогими для того, чтобы стимулировать, как они считают, зеленую экономику. Вот к чему призывает МВФ. Ну, потому что нам говорят, вот давайте прислушаемся, ведь там умные люди, не надо запретить велосипед. Конечно, не надо. Только надо понимать одно. Они вводят такие правила, которые выгодны им, а не выгодны вам. А разговоры про то, что мы же весь мир спасаем. От чего спасаем? От одних выбросов, загрязняя их другими. Да, это первое. А второе. Но это одновременно весь мир, огромное количество, часть мира обрекает на нищету. На нищету и на грани выживания или полного исчезновения. Для того, чтобы золотой миллиард как бы дышал более свежим воздухом, чтобы не было потепления. А потепление, оно как бы все равно будет. Вот что надо понимать, да? Поэтому вот это и есть как бы, да, стратегическая задача. Выход из зависимости. И кроме всего прочего, еще один момент. Тоже, когда вот мы тоже говорим о долларе и прочее. Слушайте, да, это правда. Доллар – это большая сила для американцев. Но к чести американцев, между прочим. Не надо думать, что у меня такая тоже какая-то пещерная американофобия. Это не так. Американцы могли извлекать, значит, выгоду и находить технологические подходы и до того момента, как доллар стал мировой валютой. Доллар стал подниматься после действительно вот этих Бреттон-Вудских соглашений 44-го года. Вот. А если еще точнее, то, в общем, вот ту силу, которую он сейчас обладает, он начал завоевывать, ну, там, примерно с 50-х, там уже 60-х даже годов 20 века. Но и до этого американцы находили способы, да, для решения своих проблем и выхода из довольно сложных ситуаций. Да. Американцы, так сказать, нашли способ диверсификации, значит, и использования потенциала своего военно-промышленного комплекса. Сначала на опыте Первой мировой войны, а потом на опыте Второй мировой войны. Американцы, для американцев самое страшное событие 20 века – это вовсе не Вторая мировая война, а Великая депрессия. И выходили они из нее, в том числе с помощью, ну, мощнейшего развития военно-промышленного комплекса и других всяких вещей. И при этом они в тот момент совершенно не стеснялись, да, того, что те или иные методы могут называться не вполне либеральными или не вполне капиталистическими. Им было на это наплевать. Они ставили перед собой задачу оживления экономики и дальше применяли то, что считали нужным. Одна из наших проблем сегодняшнего дня состоит вот в этой внутренней, тяжелейшей вторичности, комплексе неполноценности и зависимости от того, что мы там, так сказать, где-то услышали, когда-то прочитали. Вот такая-то мера не может применяться, потому что это же попахивает социализмом, возвращение в коммунизм и прочее-прочее. Или наоборот, вот такая-то мера не может применяться, потому что ее не рекомендует Международный валютный фонд и все такое, все, что с ним связано. Или тоже вот это лапки кверху, ведь мы не печатаем доллары. Ну и что, что мы не печатаем доллары? Плохо, конечно, жаль, но на самом деле и этому можно найти, для этого можно найти выход. И те, кто действительно являются финансистами-экономистами, должны искать такой выход. Ну, в частности, вот, да, вот обсуждаются все вот эти двухконтурные, так сказать, рубли там и прочее-прочее. Пусть это как угодно называется, но закреплять собственное отставание, мотивируя этим тем, что якобы выхода нет, это называется непрофессионализм. Найдите выход. Найдите, потому что не только у нас такая проблема. Такая проблема у всех остальных, кто не печатает доллара. То есть у всех стран, кроме США. Вот такая проблема. Ну, вот Евросоюз вышел из этого, начав печатать евро. Против чего, кстати говоря, американцы в свое время серьезно выступали. Ну, можно сказать, да, вот в Евросоюзе живет 300 миллионов человек. Там та-та-та-та-ба-ба-ба-ба-ба. Ну и что? Что теперь на этом основании что-то? Помереть, что ли? Нет. Значит, этот выход надо искать. А искать его надо на основании поиска суверенных решений, нетривиальных подходов, да, как бы, так сказать, более гибкого мышления. А весь наш вот финансово-экономический блок сегодняшний, он полное порождение конца 80-х, начала 90-х. То есть тотальной несвободы и зашоренности, тотальной внутренней концептуальной зависимости от того, что они прочитали у разных Самуэльсонов, так сказать, да, и прочее, вот этих классиков, да, западной экономической науки. Вот. А также тотальной зависимости от тех рецептов, которые дают глобальные институты. Там МВФ, так сказать, какой-то Всемирный банк там, и все, что с этим связано. А кого он спас, этот МВФ? Вот, собственно говоря, такие дела. Уже не помню, с чего мы начали.
Интересно, закончили вот этим. Я напомню, дело в том, что вот этот академик Черский, который должен достроить Северный поток 2.
Виолончели.
Да. Он сейчас находится где-то в Балтийском море.
Никто не знает, где. Летучий голландец.
Да, где-то он там. Я сейчас посмотрел на карту трекеров судов, которые в реальном времени их отслеживают. Там довольно много судов. Может, и правда можно затеряться, я не знаю.
Ну да.
Особенно если чем-нибудь накрыть сверху, чтобы было непонятно, что это плывёт.
Невидимым этим самым, как это, шапки-невидимка.
Да, вот. Ну, тут, говорят, еще проблема в том, что не только сам трубоукладчик, но вот, например, судоснабжение подплывут к ним, и могут получить санкции, угу. Какая-то компания. Кто-то подвезет трубы, например, к нему, тоже санкции получит. Вот. То есть там вообще получается, что проблема не только в том, что само судно там никак-то не так работает, и то, что застраховать его негде, но и там целая куча, там вокруг этого целая инфраструктура, которой, видимо,
да,
у нас просто нет.
Ну, конечно, да. Вот эта система зависимости, да, которая, так сказать, надо преодолевать, она, собственно, сделала нас абсолютно вот неспособными двигаться, быть более гибкими. В этом тоже парадокс. Когда-то вот этот отказ от всего своего и интеграция вот в эти мировые инструментарии, она как раз проходила под лозунгом, что ну, мы получим больше возможностей, а в реальности мы получили меньше возможностей. Это знаете, как тоже, вот, например, вы свое отдайте, как бы, да, а мы вам дадим вот это все вот в аренду, и вы получите больше возможностей. Да, наверное, на какой-то момент вы получаете больше возможностей. Но дальше вы начинаете фатально зависеть от арендатора. Захотел он повысить цену – повысил. Захотел изменить условия пользования – изменил. Захотел отказать вам – отказал. Вот и все. Это тоже это точно так же, как, например, скажем, постепенно сейчас тоже вводится вот эта вся, так сказать, знаете, всякая разная история. Ну, это как вот, например, скажем, кредитная история для тех, кто берет займы в банках. Вот один раз вы что-то не так сделали, как бы, да, потом пошла, и пошла там по всей этой, значит, по всей банковской этой сети информация, что вы ненадежный заемщик. И все. И дальше вам этот воздух, значит, отключили. То есть сначала вас сагитировали жить в кредит, потом вы попали в сложную жизненную ситуацию и оказались ненадежным, значит, заемщиком, а потом вам просто берут и перекрывают кислород, и вас отключают от жизни, и все. Вы нигде не можете взять денег, вам никто их не дает. Поэтому вот это мнимое удобство подобной жизни взаймы, оно проявляется в экстремальных ситуациях. Та же самая штука с арендой. Я слышал, что вот на аренду тоже распространяется, даже вот вся эта, вот, например, скажем, аренда, прокат автомобилей, то же самое. Создается, значит, история вот этих вот клиентской базы. Вот этот вот, тот, который берет автомобиль, вот он надежный, тот ненадежный, этот вот в аварию попадал столько раз, это столько раз, и на базе этого будет формироваться там соответствующий там банк данных. Там человек придет, а ему скажут, не, а мы вам, например, в аренду автомобиль не дадим. А вы рассчитывали на то, что вы на этом автомобиле, например, своего ребенка в больницу повезете. И все. И привет. Вы скажете, да как же, да что же, вы можете дальше возмущаться, кипеть там, да, значит, это самое, брызгать пеной. А все вам вполне на таких этих самых законных основаниях отказывают. Вот, ну ладно, здесь, предположим, там в обывательской истории еще можно найти этому объяснение, но в условиях, когда от этого зависят государственные интересы, когда от этого зависят национальные интересы, да, ну, нельзя допускать такого легкомыслия. Я удивляюсь даже до тому, так сказать, что сколько должно было лет пройти, чтобы это понять. Не надо быть топ-менеджером, так сказать, транснациональной корпорации, чтобы понять такие простые вещи. Вот, собственно, и все. Поэтому выход-то здесь элементарный. Раз вы занимаетесь трубами, раз вы знаете и оцениваете, значит, сложную международную ситуацию, значит, надо было заранее позаботиться о том, чтобы иметь собственные мощности. И потом, ведь это можно сделать впрок. Это ведь, наверное, не последняя труба, которую мы строим. Очевидно. И опять же...
Например, можно сдавать в аренду.
Да, и, да, опять же, это дорого. Ну, так вы обзаведитесь собственными судами, потом сдавайте их в аренду, зарабатывайте с этого деньги. Вот, собственно, и все.
Тут знаете, какой интересный момент? Мы с вами даже летом это обсуждали. Академик Черский перестал входить в состав компании «Газпромфлот», перешел на баланс Самарского теплоэнергетического имущественного флота.
Фонда.
Фонда, согласен. Угу. Который зарегистрирован в Петербурге. Угу. Вот. Но тут важный момент в том, что американские власти предупредили, что тот, кто сознательно предоставит судно для строительства, попадет под санкции. То есть получается, что «Газпром» передал Самарскому вот этому фонду судно, понимая, да, американцы могут это трактовать так, понимая, что это будет для строительства использоваться. И чисто теоретически, то есть представьте, как они нам все перекрыли, по,
да,
всем фронтам,
да,
обложили.
Да, все перекрыли, сволочи. Да, поэтому, но с одной стороны, знаете, когда нас тоже, так сказать, спрашивают, а почему же наши власти не сделали вот это, а почему они не сделали вот это? Я, значит, могу это понять. Очень часто обыватель, в том числе патриотически настроенный, не представляет, в какую глубокую зависимость мы влезли за эти 30 лет. Не представляет, что на самом деле мы и рукой ногой иногда не можем шевельнуть, потому что везде мы сами себя, еще начиная с 90-х годов, зацепили на миллион крючков. Эти миллионы крючков растягивают нас во все стороны. А зацепили мы их в свое время именно вот под лозунгом вот этих идей. Мы сейчас интегрируемся в мировое сообщество, у нас все будет хорошо, да, и у нас не будет никаких проблем. Например, те же самые китайцы в этом смысле поступают гораздо умнее. Они строят собственные суда. Они обзаводятся собственным флотом. А мы все продали, да, все продали. Рассказывают, что нам больше это не надо. Не надо больше тратить деньги государства. Надо избавиться от всего. Помните, сколько было это самое трёпа по поводу того, что надо избавиться от всего, вплоть до космоса? Потому что эти деньги мы сейчас отдадим пенсионерам. И пенсионеров как не было ничего, так и ничего и нету. Да, а денег нету. А знаете, где эти деньги? Они все давно в западных банках. Потому что вся система была выстроена так, что они должны были перетечь в западные банки. Запад предложил нам именно такие условия интеграции в мировое сообщество. Тоже вот к вопросу о том, да почему же вы им не верите? Потому что там верить этим людям, все равно верить бандитам. Вот и все. Они могут сказать ничего личного, это всего лишь бизнес. Но если ты хлопал ушами, то как бы у тебя все это забрали. Вы сели играть в шахматы, да, а на самом деле, как бы, да, с вами играли, как бы, я не знаю, там, в бои без правил. Вот и все. Поэтому ухи, так сказать, вот этой доской, так сказать.
Шахматами.
Да, шахматами по башке, как бы, да. А вы возмущаетесь, как же так? Я же просто хотел по это Е2-Е4 пойти. Ну, ты хотел, как бы, да, это уже другой вопрос, да. Тебя что, кто спрашивал, что ты хотел? Мало ли, что ты хотел, ты не знал, но это не твоя проблема. Вот, поэтому иногда, когда говорят, да почему ж мы доколе вот это не сделаем, люди даже не представляют, да, вот с точки зрения обывателя, в какой невероятный, так сказать, в какой невероятный капкан мы залезли сами, причем по самые уши, по самые уши. Теперь, чтобы оттуда вылезать, нужна политическая воля и ресурсы, как бы, и методы. Вот, и это одна из наших,
это будет болезненно,
на мой взгляд, вот, неправильных исторических традиций. Мы сначала все до основания, а потом...
Видите, как точно написано.
Да, надрывая пупок, так сказать, начинаем как бы, да, пытаться что-то восстанавливать. Но, тем не менее, так сказать, пока нет войны, в принципе, все решаемо. Так вот, на самом деле, все равно, я считаю, что из этих вещей можно и нужно выходить. Одна из проблем, между прочим, которая тоже эти вещи тормозит, это, опять же, та же самая либеральная политика по минимизации участия государства в экономике. Потому что в данном случае только государство может инициировать создание таких структур, которые будут абсолютно автономны и не подконтрольны, их действия будут не подконтрольны международным институтам.
Здесь тоже есть интересный момент. Вот, пожалуйста, вот эта крымская первая страховая компания, которая страховала Крымский мост, она может застраховать академика Черского. Но Дания, через воды которой будет... Она может сказать, нет, мы так не согласны работать.
Но
понимаете?
Она может сказать нет, но я вам просто хочу...
Придется объезжать.
Нет, Сергей, да. Это мы же с вами уже... Это вот как раз... Uh-huh. Это спор тех, кто говорит, что реактивная политика должна быть или проактивная. Да. Проактивная политика означала бы, что все эти вещи мы просчитали бы еще лет 5 назад и уже тогда начали бы работать вот так. Еще до того, как американцы стали вводить эти санкции. Потому что мы до последнего момента слушали, что они будут вводить, и не верили в это, и ничего не делали. Вот в чем проблема.
Сейчас небольшая пауза, новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии.
Да, буквально пару слов еще по вот этой теме, чтобы, так сказать, да, ее там закруглить. А, вот, да, действительно, вы перечисляете там и это, и то, и пятое, и десятое, они могут то, пятое...
Куда ни кинь, везде клин,
да,
называется.
Куда ни кинь, да, везде клин. Но такие вещи преодолеваются простой вещью, простыми, так сказать, ходами. Надо адекватно анализировать ситуацию, правильно ее прогнозировать, исходя из этих прогнозов, выстраивать свои действия. Вот и все. А о чем я говорю? Я говорю о том, что, например, скажем, даже приступая к строительству этого проекта, можно было бы предвидеть многие негативные элементы, так сказать, которые могли бы возникнуть. Это первое. Да, и, грубо говоря, обеспечить так сказать, собственные средства преодоления. Это первое. Второе. Даже начали это его еще до 2014 года. В 2014 году, когда случилось все, что случилось на Украине, уже и когда начали против нас применять санкции по Крыму, уже тогда и возник вопрос вот этой трубы и прочее. Уже тогда это был первый очень серьезный звоночек. Уже тогда можно было предвидеть, что против Северного потока 2 с большой вероятностью начнут вводить санкции и начать перестраивать работу. Ладно, но прозвучал еще и третий звоночек, да, уже как в театр, знаете, третий звонок, уже все, да. Это когда американцы где-то за год, за полтора еще до введения санкций стали ими грозить. Они стали говорить, что мы введем эти санкции. Эти вопросы стали обсуждаться в американском Конгрессе. Они стали разрабатывать конкретные меры. Но и тогда никто ничего с нашей стороны не сделал. И до последнего момента ждали и почему-то думали, что ничего не случится. Вот, собственно, и все. А когда уже это случилось, тогда да. Тогда уже получается, что вот проснулись, и тут вот куда ни кинь, везде клин. То есть люди, совершенно, которые за это отвечали, совершенно оторвались от действительности. Они полностью потеряли способность реального анализа обстановки вокруг себя. Они полностью потеряли способность прогнозировать, что возможно, а что невозможно. Они до последнего надеялись на то, что это просто слова. Это означает, что они просто перестали адекватно оценивать как бы, ситуацию. Вот в чем дело-то. Поэтому вот этой ситуации, когда куда ни кинь, везде клин, ее можно было бы предотвратить, если бы заранее готовились к худшему. Они надеялись на лучшее. Вот в чем проблема. Это же известная, как бы, да, знаете, вот эта дилемма. Пессимист и оптимист. Один говорит, что стакан наполовину полный, другой, что наполовину пустой. Вот в таких случаях всегда надо исходить из того, что стакан наполовину пустой. Потому что пессимист, знаете, это, как говорят, хорошо информированный оптимист. Вот. Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. А когда вы надеетесь на лучшее и живете в мире вот этой иллюзии, тогда с вами происходят вот такие штуки. Вот такие штуки происходят. А надо было, как бы, да, все эти вещи продумать. Если у «Газпрома» не было, там, при всех этих деньгах, да, достаточного количества аналитиков, которые могли бы им проанализировать ситуацию и расписать вот эти сценарии, ну, не знаю, наняли бы кого-нибудь на стороне. Я вот бесплатно, так сказать, здесь каждый день говорю, да, что вот может быть так, а может быть эдак. Взяли бы, как бы, хотя бы какие-нибудь дайджесты, посадили бы каких-нибудь дураков там в «Газпроме», так сказать, много всяких разных сотрудников, да, посадили бы их, и они бы хотя бы дайджесты какие-нибудь там делали, и из этих делали бы выжимку, которая бы говорила: вот да, конечно, у нас все хорошо, танки еще далеко, мы живем, так сказать, сыто, мы летаем на бизнес-джетах, так сказать, на разные эти самые сейшины и так далее, и так далее. Но вот есть такие вот, значит, нехорошие люди, которые говорят, что, возможно, и негативные варианты развития события. Давайте и о них тоже поговорим. А не будем сразу от них отмахиваться и говорить: да я договорился, так сказать, с Джоном, с Джеком, так сказать, с каким-нибудь там этим самым Франсуа, и у нас все будет хорошо. Поэтому Франсуа и Джону на тебя, это самое, российский менеджер, ему на тебя наплевать, ты для него никто. Ты просто как бы для него туземец, которого обмануть, как бы, это просто, ну, доктор прописал. Вот, без лоха жизнь плоха, вот и все. Вы для них лохие, вот все те, которые себя возомнили топ-менеджером международного уровня, вы для ваших международных партнеров лохие. Запомните это, зарубите себе это на носу. И по-другому никак. Никак. И только если вы будете трезво оценивать эти вещи, да, не позволите себя обманывать и не позволите жить в мире иллюзий, тогда часть, по крайней мере, возможных неприятностей, которые с вами может случиться, можно будет предвидеть и, значит, предотвратить. Тем более, если эти неприятности не ваше личное дело, а дело государственного интереса. И к нему надо так вот подходить, как к государственному интересу, а не как к личному делу. Если бы это только лично вашего кармана касалось бы, то как бы и хрен бы с ним, с вашим карманом, да? Но это же касается государственного интереса, да, и вокруг этого нарастает целая международная коллизия. Вот, собственно, и все. Но возвращаясь, так сказать, опять же, к каким-то вещам на будущее, все, то, что прошло, то прошло. Все, фарш невозможно прокрутить назад. Вот, но на будущее. Вот стратегическая задача – это по возможности максимальный выход из вот подобных зависимостей, да, в критически важных для России областях. Это, знаете, хорошо, даже вот сравним это с вооружением. Вот был в один момент, так сказать, такой, как была такая, так сказать, тенденция у нас тоже. Был у нас такой министр обороны Сердюков, так сказать, да, вот тоже при президенте Медведеве, по-моему, вроде бы, да, ну, в том числе, вот, который тоже говорил: а зачем нам вообще разрабатывать собственные виды оружия? Давайте мы все это купим просто, и все у европейцев, у американцев, да?
Ну, да, Мистрали, беспилотники, да, какие-то, конечно, БМП.
Да, были, давайте, да, мы все это купим. Зачем нам вкладывать в это деньги? Зачем нам все эти штуки разрабатывать? Ну, для чего нам, как бы, вообще со всем этим морочиться? Просто купим, и все. А вот представляете, если эти взгляды действительно, скажем, тотально распространяются, в том числе на сферу обороны. Вы просто купили, а вам просто отключили, так сказать, какой-то, кто-то где-то нажал на какой-то тумблер, как бы, да, и какая-то микросхема там, да, или какой-нибудь процессор дал сигнал, и ваше оборудование отключилось в самый критический для вас момент. И все. И все. А здесь то же самое, да, риски, может быть, меньше, чем на поле боя, но, в общем-то, ситуация та же самая. Вас просто отключили, если вы не поняли, да. Ну так вот, ладно, как бы, да, это уже проехали, все это там бессмысленно, эти эмоции тоже качать, да, потому что на будущее надо делать выводы. И в отношении, так сказать, сейчас вот этой той же самой достройки, да, всего остального, что денег нет, ну купите такое судно, сейчас купите его. Купите его сейчас, да, как бы, и сейчас застрахуйте в какой-нибудь первой крымской страховой компании, я не знаю, как она там называется, вот. В Крыму вообще давно уже надо было создать, я не знаю, почему они до сих пор не создали, зону свободной торговли, да. Это вот, вот с 2014 года уже эту идею качают. Нет, нельзя, нельзя, как же, ай-яй-яй, нельзя, почему? Ну как же, вот нельзя. Вот, вот понимаете, вот нельзя. Да как же нельзя, когда можно? Нет, вот нельзя. Да как раз наоборот, можно. Просто надо быть посмелее. Вот, собственно, и все. Вот. Зарегистрируйте все это там. И плевать на всех, кто там это самое. Они все равно будут чинить препятствия, они все равно будут что-то выдумывать. Но вы уже станете немножко свободнее в предпринимаемых вами действиях, да? Вот. Я, между прочим, один из как раз секретов китайцев, да, они тоже, они интегрированы во все эти многие институты, так сказать, международные, да, они, кстати говоря, там тоже одни из главных этих...
Да, они многие из них уже скупили.
Да, сторонников.
Как говорят. Сам...
Да, но они что делают параллельно? Они, во-первых, создают собственные мощности, ресурсы, системы и так
банки
далее.
Банки развития.
Да, банки вот развития и прочее, прочее. Ведь, вот, кстати, я говорил здесь про МВФ. Одна из претензий МВФ и Китаю, то, что Китай стал слишком много раздавать своих собственных кредитов. МВФ обеспокоен.
Потому что
МВФ появился. И знаете, чего, да, сейчас МВФ требует? Он требует, чтобы давайте заключим такое соглашение, когда все кредиты, предоставляемые не МВФ, все равно проходили бы экспертизу МВФ. Неплохо, да? Это к вопросу о глобальном управлении. Давайте, говорит, создадим такую штуку, при которых все кредиты, государственные и даже не государственные, в том числе китайские, например, да, проходили бы, были бы абсолютно прозрачны, их условия, сроки предоставления и все остальное. Они чувствуют, что теряют контроль. Они чувствуют, что теряют контроль, потому что такой крупный игрок, как Китай, стал перетягивать на себя серьезные куски вот этой глобальной экономики. И они обеспокоены. И они действуют. А что делаем мы в этой ситуации? А мы все надеемся на то, что добрые американские дядя или добрые европейские дядя, они сделают так, как нам будет удобнее. С какого бы хрена они стали это делать? И когда они это делали раньше? И для кого? Они делают то, что удобно им. А то, что удобно вам, это ваши проблемы. Поэтому вот мы часто говорим про китайцев. Китайцы, во-первых, как вы правильно сказали, Сергей, скупают огромное количество этих международных институтов и начинают контролировать их. Или, б, создают собственные системы, собственные мощности, вкладывая в это собственные деньги. Да? Но их, кстати говоря, тоже будут, несомненно, ставить на место. Вот еще раз говорю, кому интересно, почитайте последние выступления руководства МВФ. Они предлагают некий новый Bretton Woods, при котором хотят вообще еще более... под самыми, конечно, благовидными предлогами поставить под контроль, вернуть, вернее, под контроль МВФа все крупные финансовые потоки. Они недовольны тем, что появился такой крупный кредитор, как Китай. Они недовольны тем, что Китай дает без ведома МВФ, как они говорят, непрозрачные кредиты. Непрозрачные – это значит неподконтрольные МВФу и так далее, и так далее. Не думайте, что вот они, если против нас они это так делают, то они не делают против других. Они везде так действуют, но это надо преодолевать. Вот. А для этого надо включать мозги и понимать, что вы это самое, что вы задачи, которые стоят перед вами, они сродни боевым. Они просто, вы стали как бы этими самыми менеджерами международного уровня, и на этом вы можете как бы это самое греть пузо, как бы, да, и что-то из себя там такое мнить. Война идет, она никогда не кончалась. Вот и все. Просто пока она не в горячей фазе, слава богу.
Ну что, сейчас нам нужно сделать небольшую буквально паузу на джингл, и мы вернемся.
Железная логика. Вести ФМ.
И потом, да. кстати, да, о каких-то банальных, более приземленных, как бы, этих самых смыслах. Надо же понимать, что вот эта зависимость, она в том числе мешает развивать собственные производственные мощности, а значит, увеличивать рабочие места. Вот одна из главных проблем уже внутри. Можно сказать, что хватит вам про внешнее. Вот внутри. Внутри надо понимать, что у нас торможение развития реального сектора тоже связано напрямую с вот этой зависимостью от международных институтов. И это мешает нам создавать здесь рабочие места. Не помогает, а мешает. Мешает. И поэтому, когда мы не страхуемся, да, в этих случаях, когда мы, значит, свои собственные проекты ставим в зависимость от воли какого-то заокеанского дяди, мы в том числе создаем проблемы для российского обывателя, для конкретного человека здесь, да, для бюджета страны, из которого в том числе там финансируются социальные программы. Большая самостоятельность автоматически подтолкнет нас к необходимости реанимации собственного реального производства. А реальное производство, собственно, это и рабочие места, это и профессиональное образование, это тянет за собой и конструкторскую мысль, и все остальное. То есть, например, просто, вот, например, скажем, решение, например, построить некий завод, да, там, возродить, например, какое-нибудь там станкостроение или что-то. Вот недавно Мишустин буквально вчера там про это говорил, да? Это что же тянет за собой? Это же не просто там вот вы взяли там и построили завод. Нет, что такое построить завод? Это загрузить и строительную отрасль, это загрузить производителей собственного оборудования, это на самом деле создать, стимулировать часть образовательного сектора, чтобы люди, наконец, которые учатся на эти вещи, там инженеры, получали бы работу. Это и конструкторские бюро, и все, что с этим связано. А попутно подтягивается и вся сфера обслуживания, и все, что с этим связано. То есть это как бы эффект такой будет, как это называется, забыл. Ну, в общем, короче говоря, синергетический. Ага. Синергетический, вот, синергия. Ага. Вот, надо побольше иностранных слов, тогда вы сразу выглядите умнее. Хотя я лично терпеть это не могу. Все эти вот сейчас тоже про этот коронавирус. Локдауна не будет. Чего не будет?
Полного закрытия.
Да. Наверное, нельзя сказать, да? Полного закрытия не будет. Нет, полное закрытие – это не так. Это по-русски, это фуфло. Как бы это вообще какие-то ватнические слова какие-то. Локдаун. Локдаун. Надо еще обязать всех наших чиновников и всех, кто говорит, чтобы они обязательно говорили это с чистым английским, с оксфордским произношением. А если ты без него говоришь, то это все не так, все неправильно. И вот везде там, давай там в московских этих школах тьюторы какие-то. Кто тьюторы? Это вообще прилично, нет? Это детям показывать можно, тьюторы? они чем занимаются? Они хоть в штанах ходят или как, так сказать, или без штанов? Мы же не знаем. Я совершенно не понимаю, для чего эта тотальная замена на непонятные людям слова. Я считаю, что, это как бы, опять же, тот же самый комплекс неполноценности. Я сказал иностранное слово, уже выгляжу как будто бы умнее. А, Б, это для того, чтобы скрывать реальные смыслы. За иностранными словами легче скрывать реальные смыслы. Вот и все. И говорить, что, мы так сделали, because в других countries тоже делают так. Тогда другое дело, тогда совсем другое дело. Да, это значит прогрессивная система образования, yes. Тогда берите наши бабки, и пудрите нам мозги. Вот и все. Я уже не говорю о том, что это... Маяковский еще писал про это. Электротехник Жан. Да. Это вот про это. А между прочим, этим страдают уже чиновники очень высокого уровня, в том числе там в городе Москва. Они все везде, они считают, что так, в Москве, значит, живет вот этот вот типа креативный класс. Хотя, если честно, я знаю многих из креативного класса, дубы дубами. Единственное, что просто это самое косят под гомиков каких-то, а так, в общем, на самом деле ничего интересного из себя не представляют. Вот с ними надо разговаривать на таком языке. Lockdown and tutors, of course, козлы. Дальше поехали.
Сергей Александрович, у нас еще напоследок остается пару-тройку минут поговорить про американские выборы. Трамп тут, говорят, сокращает разрыв от Джо Байдена. Он вообще безустанно сейчас ездит по колеблющимся штатам, где нет четкого понимания, за кого будут голосовать, активно выступает, постоянно рассказывает про то, что Байден плохой отец, что он торговал доступом к своему вице-президентству, так сказать, через своего сына. А ноутбук сына оказался вообще просто каким-то ящиком Пандоры. Потому что там, в частности, уже... Это, кстати, реально он сам оставил. Это Хантер Байден оставил.
Да?
Да, то есть это никто подкладывал. Думал... Нет, это вот он реально забыл в ремонте.
Тупой. Да. Но или наркоман. Он же наркоман.
Он наркоман, да. Конечно, он наркоман. Вот. Сейчас, кстати, стали эту тему раскручивать в том ключе, что это... Посмотрите, какая неприятная дочь у Трампа. Вся такая идеальная, хорошая. Вот то ли дело, плохой мальчик.
Bad guy, да.
Bad guy, 51 год ему, правда. Плохой вот мальчик Хантер Байден. Он и... У него и педофилия какая-то была, и изнасилование. Он женился на жене брата, например.
Настоящий прогрессивный человек. Это авангард.
Выгнали за кокаин из вооруженных сил.
Это же авангард человечества.
Да.
Да. Это, между прочим, и есть креативный класс.
Вот сейчас его раскручивают как такого. Посмотрите, какой классный мужик на самом-то деле. То есть интересный способ. Они взяли все эти обвинения и перевернули.
Перевернули. Пытаются, так же, по крайней мере. Я часто говорю, что так же вот с Россией происходит. Они просто берут и абсурдизируют ситуацию.
Да.
Вы говорите, что это плохо, а мы скажем, что это хорошо.
И даже очень хорошо.
Да.
Он просто идеальный bad guy, что называется, да. Сейчас выудили оттуда обвинение в изнасиловании 14-летней девочки, якобы.
А это то, что у него в ноутбуке записано?
Он писал своему отцу, что вот сейчас моя любовница говорит, что были такие случаи изнасилования, кто-то там ей пожаловался, и что он созванивался по видеосвязи с какой-то 14-летней девочкой. Сейчас все эти обвинения отрицают, но уже адвокат Трампа Джулиани подключился к этому делу и рассказывает, вот посмотрите, какой плохой отец, покрывал такие дела.
Да, очень хорошо. Если уж сам действительно подставился, тут, что называется, уже держись, да, что называется, грех не использовать. Надо сказать, что этот выплеск компромата, сейчас они будут дозами из этого ноутбука извлекать, я так понимаю, что он какой-то как бездонная коробочка.
Оказалось, там переписка.
Ящик Пандоры.
Он с отцом все время советовался по таким вот вопросам.
В том числе по таким вопросам.
По педофилии.
Слушайте, должны тоже найти, как его раскрутить. Крутить его, отталкиваясь от того подхода, который вы сказали. Смотрите, какой хороший мальчик, с отцом советуется. Несовершеннолетнюю изнасиловал, здесь обожрался наркотиками, и все время с отцом советует. Это же как хорошо характеризует и отца, и сына.
И отца, то есть отец-то заботливый человек, на самом деле.
Понимающий. Это к вопросу о том, что такое на самом деле ложь и пропаганда. Вот что на самом деле это такое? На самом деле это когда белое являют черным, а черное белым. Какая хорошая семья, можно сказать. Заботливый отец, заботливый сын, изнасиловал несовершеннолетнюю. Тут же папе написал. Папа говорит, что ж ты так сказать. Да, надо было насиловать так, чтобы никто не узнал. Обожрался наркотиками. Тут же папе написал. Папа говорит, слушай, ты же по-тяжелому, ты не балуйся, ты давай, может быть, перейди на какую-нибудь на траву. Спер там на Украине, деньги, несколько миллионов долларов. С папой поделился. И папа говорит, молодец, сынок, все в семью. Какой же ты хороший. И вот, я надо сказать, посмотрите, ну, не, за кого еще голосовать, как не за этого прекрасного Джо Байдена и его шикарного сына? Вот это называется пропаганда. Вот это, на самом деле, называется настоящая ложь. Когда откровенно черное делают белым, а откровенно белым – черным. Вот и все. И это, на самом деле, все это, вот, так сказать, самыми совершенными в этом смысле пропагандистами, конечно, являются американские технологи. Американские технологи, они везде это делают. Они, например, устраивают в какой-нибудь стране бардак и говорят, это продвижение демократии. Вы думаете, что это гражданская война, что это кризис в экономике? А на самом деле вы ошибаетесь, друзья наши. Это путь к светлому будущему, это демократия. Вот что говорят они. Вот и все. И так они действуют везде, в том числе и в США. Другой вопрос, что я считаю, что такой подход, он, конечно, все равно, не надо, так сказать, строить иллюзию, он разрушает и сами, так сказать, Соединенные Штаты Америки. Я в этом глубоко уверен.
Но сам Джо Байден, кстати, неохотно комментирует все вот эти статьи.
Уж конечно.
Вот сейчас журналисты спросили по поводу сына, вот он мимо проходил, должен был подойти к журналистам, пресс-подход так называемый. Его начали спрашивать, он просто махнул рукой и пошел дальше.
Но он может и забыть, кстати, что у него есть сын. Он же такой.
Мне кажется, он бы, может быть, и хотел бы это сделать.
Хотел
тогда
бы забыть.
Он искренне стал.
Может быть, он работает над этим, чтобы забыть о том, что у него есть сын Хантер Байден.
Ну, по крайней мере, время, да.
На время выборов. Это было бы правильно.
Ой, Сергей Александрович, ну что, у нас сегодня была жаркая программа.
Да ладно.
Надо заканчивать, да. Спасибо, до свидания.
Железная логика.